Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1215-я встреча у нас с вами сегодня в нашем путешествии по страницам Библии. И мы с вами переходим к 14 главе книги пророка Захарии. В этой главе продолжается и завершается второй подраздел заключительного раздела книги. Помните, мы с вами говорили, что эта книга завершается пророческим словом, и записано оно в главах с 9 по 14. И вот этот раздел, в свою очередь, подразделяется на две части. Сначала идут пророчества, которые относятся к первому пришествию Христа. А затем, в главах с 12 по 14, перед нами пророческое слово, которое относится уже ко второму пришествию Христа. Так вот, заключительная глава как бы подводит итог всему сказанному и завершает все незавершенные темы. Перед нами предстают дополнительные факты, связанные с пришествием Иисуса Христа на землю. Знаете, что интересно? В книге пророка Захарии ведь изложен совершенно конкретный Божий план, и мы видим его во всех трех основных разделах книги. Сначала перед нами были 10 видений, затем историческая интерлюдия. Ну а сейчас вот этот последний раздел – пророческое слово. И первое применение этого текста всегда относится непосредственно к Израилю того времени. Или, иными словами, этот текст прежде всего относится именно и непосредственно к Израилю того времени. Мы помним, что у Израиля были тогда очень важные достижения, но также и серьезные трудности. И мы говорили с вами, что будет национальное покаяние Израиля, когда народ вернется к Богу, когда произойдет излияние Духа Божьего. И это готовит почву для возвращения Мессии. Но перед этим должен быть также период великой скорби. Так вот, последнюю главу можно назвать завершающей кульминацией. При этом она продолжает собой всеобъемлющую Божию программу, открытую нам в книге пророка Захарии. И в этом плане очевидно, что речь здесь идет о подготовке и осуществлении второго пришествия Христа. Собственно, это ведь было также и во всех предыдущих разделах. Ободряя своих современников, пророк Захария заглядывает в будущее и раскрывает по шагам Божию программу действий. И в этой связи мы должны сначала сделать несколько предварительных комментариев или несколько предварительных наблюдений по поводу интерпретации 14 главы. Прежде всего, эта глава целиком и полностью пророческая. И, кроме того, эта глава не содержит ни одного пророчества для сегодняшнего дня, для эпохи церкви, в которой мы с вами живем. Говорится здесь именно о конце века, о том времени, когда придет Царство Божие. И при этом вы увидите, что многие комментаторы, прежде всего критики Библии, скажут, что все это надо понимать лишь образно. Кто-то при этом утверждает, что в 14 главе и вовсе нет пророчества. Другие говорят, что пророчество-то в ней все же есть, но оно относится и к современности тоже. Но тогда получаются весьма странные и причудливые толкования. Еще иногда говорят, что эта глава не поддается никакому историческому объяснению. И знаете, вот с этим я бы даже согласился. Просто потому, что речь здесь действительно не идет об истории прошлой или современной. Итак, перед нами полностью пророческая глава. То есть она пророческая, если смотреть с нашей, современной точки зрения. Глава эта заглядывает в будущее. И единственное, полностью удовлетворительное толкование этой главы есть толкование буквальное. Только в таком случае глава эта оказывается значимой. Только в таком случае она вообще поддается толкованию. Так или иначе, толкование ведь должно соответствовать общему контексту. Я уже неоднократно говорил, что, занимаясь толкованием пророчества, как и вообще толкованием Библии, ни в коем случае нельзя забывать о непосредственном контексте. Ну и, кроме того, необходимо толковать это и любое другое место Писания в соответствии с духом и направлением всего Божьего Слова. Так что нельзя просто запустить руку в 14 главу книги пророка Захарии и вытянуть оттуда какие-нибудь дикие толкования, не имеющие фактической основы. И мне кажется, что вот здесь перед нами очень важный фрагмент Писания. И на его примере можно прекрасно показать различие между буквальным толкованием, с одной стороны, и псевдодуховным или мистическим, с другой. Потому что во втором случае получается, что этот, да и любой другой библейский фрагмент может значить все, что угодно. Но тогда он уже фактически ничего не значит. То есть ничего конкретного или определенного. Иными словами, толкование становится настолько общим, что самого толкования-то и не остается. Однако этот фрагмент все же нельзя считать загадочным или непонятным, так что его нужно было бы понимать лишь аллегорически, или, как говорят некоторые толкователи, чтобы приходилось нащупывать смысл, продвигаясь по миллиметру вперед. Кстати говоря, хочу сегодня кое-что вам предложить. Это может быть достаточно дерзкое предложение, но все же я его озвучу. Если вы хотите узнать, во что на самом деле верит тот или иной пастор или тот или иной проповедник, то покажите ему 14 главу пророка Захарии и попросите его объяснить, что здесь происходит. И вот тогда вы узнаете, во что на самом деле верит этот человек, когда он возьмет 14 главу книги пророка Захарии. И, кстати говоря, вот именно поэтому некоторые комментаторы прошлого, такие как немецкий богослов XIX века Эрнст Вильгельм Генгстенберг, относили 14 главу ко всей мессианской эре в целом. Но тогда получается, что она относится и к современной церкви тоже. Однако глава эта никак уж не позволяет, никак не допускает такого толкования. А потому Генгстенберг говорит об этой главе лишь очень коротко, не углубляясь в детали. Развивая эту же мысль, доктор Герберт Карл Лойпельд, американский богослов первой половины XX века, утверждает, и я цитирую, «эти стихи не относятся к одной конкретной ситуации. Они не описывают осаду, захват или плен, которые реально имели место в истории. Скорее, образным языком они описывают ситуацию, которая снова и снова происходит в новозаветные времена. Божий народ будет постоянно подвергаться гонениям и страдать от жестоких преследований от руки своих врагов. Божий народ всегда будет подвергаться унижениям. Однако всегда будет и неистребимый остаток, хотя и чрезвычайно маленький». И цитата здесь завершается. Так вот, может, мне кто-нибудь все же объяснит, что же здесь сказано? У меня есть на этот счет одно предположение. Он вообще не знает, что делать с этой главой. Ну а когда не знаешь, тогда начинаешь рассматривать все лишь духовно. И тогда начинаешь растягивать толкование, размазывать его, как масло на куске хлеба. И точно так же, как масло, толкование в таком случае рискует просто растаять. Оно становится незаметным. Скажу вам со всей определенностью. Стихи эти далеко не просто образные. И это пророчество не относится к новозаветным временам. И остаток, о котором говорится здесь, это остаток иудейского народа, а никак не церкви. И весь этот фрагмент полностью эсхатологичен. Это нам надо сегодня признать. Были и другие ученые, которые называли этот фрагмент еврейским хилиазмом или еврейским тысячелетним царством, потому что хилиазм – это и есть тысячелетнее царство. Однако, как писал доктор Ангер, единственной ошибкой еврейского хилиазма была неспособность увидеть пророчески предсказанное отвержение и смерть Мессии как обязательную предпосылку для его последующего явления в царской славе.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
После этих вводных замечаний давайте обратимся к нашему сегодняшнему фрагменту. Перед нами первый стих 14 главы книги пророка Захарии. «Вот наступает день Господень, и разделят награбленное у тебя среди тебя». По большому счету, это как заголовок. И, как часто бывает в новостных статьях, сначала идет общая тема или общий заголовок с изложением темы, а уже потом дается расшифровка, объяснение этой темы. И зачастую эта расшифровка начинается с предыстории. Это такой исторический экскурс, позволяющий понять, что происходит сейчас, в настоящее время. Вот так же и здесь. Но обратите, пожалуйста, внимание на эти слова. «Вот наступает день Господень». И мы с вами увидим в этих трех стихах последнюю осаду Иерусалима. Именно это и будет перед нами. Ну а потом, в следующих четырех стихах, это стихи с 4 по 7, личное пришествие Мессии. Да, друзья, все эти темы, конечно, уже были представлены нам в этой книге, книге пророка Захарии. Но сейчас они раскрываются под несколько другим углом. Например, период великой скорби, осады Иерусалима. Да, конечно, об этом мы уже читали. Но раньше акцент делался именно на заключительной части великой скорби, на избавлении, которое должно прийти. Ведь и сам Захария пишет израильтянам прежде всего ради их ободрения или утешения. Ну а здесь мы видим, насколько трагичным будет этот период, день Господень. Он ведь начинается во тьме, как и говорил когда-то пророк Иоиль. Ведь день Господень – это не свет, каковы многие его представляют. Он начинается во тьме. Собственно, как и любой еврейский день, начинается с ночи. И был вечер, и было утро, день первый. Да, вы помните книгу «Бытие». Нам с вами сегодня трудно в полной мере понять безнадежность и беспомощность этих людей, еврейского народа последнего времени. Так что фраза «день Господень» здесь совсем не случайно вынесено в заголовок. И мы с вами к этому моменту должны бы кое-что уже знать о Дне Господнем. Потому что мы неоднократно говорили об этом и в связи с книгой пророка Захарии, и в связи с другими книгами Священного Писания. Это грядущий период времени, который пока еще для нас в будущем. Это время, когда Церковь будет удалена с земли, а Антихрист принесет на землю великую скорбь. Мир будет полагать, что Антихрист принесет тысячелетнее царство. Кстати, люди на протяжении всей истории постоянно ждут вот этого тысячелетнего царства. Почему-то люди наивно полагают, что это царство принесут на землю политики. Это будет после очередной революции или после очередной смены власти. Да и сами политики зачастую как раз и пытаются воспользоваться вот этим стремлением. «Выберите меня, я все сделаю хорошо, все будет здорово». И, возможно, кто-то из политиков поначалу даже верит, что он действительно сможет это сделать. Но скоро они в этом разочаровываются, они понимают, что это не в их силах. Я думаю, что мы с вами это уже поняли. Мы с вами знаем, что это может сделать только Иисус Христос. Ни для кого другого это нереально. Я помню, в моей жизни несколько раз были моменты, когда менялась власть. Я вот думал, вот сейчас все будет хорошо, вот сейчас все будет здорово. Или, по крайней мере, вот сейчас все будет по-другому, и это по-другому почему-то предполагало, что должно стать лучше. Да, вы знаете, по-другому иногда становилось, но уж точно не лучше. А вот здесь, в 14 главе, говорится следующее, и я еще раз прочитаю первый стих. «Вот наступает день Господень, и разделят награбленное у тебя среди тебя». То есть придет день Господень, от которого израильтяне ожидали, что уж точно станет лучше, но сразу лучше не станет. Придет день, когда враги снова захватят и разграбят Иерусалим. Вот это и есть последняя осада. И дальше мы читаем второй стих. «И соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и разграблены будут домы, и обесчещены будут жены, и половина города пойдет в плен, но остальной народ не будет истреблен из города». Вот это описание последней осады Иерусалима. Картина здесь на самом деле очень жесткая и очень жестокая. Она уж совсем не привлекательна. Помните, мы говорили, что иудеи зачастую отождествляли День Господень с великой радостью. Но сначала будет скорбь. Враг займет город. И когда здесь говорится «все народы», то я думаю, что речь идет о представителях всех народов в некой общей единой армии. Ну, примерно так, как сегодня устроена Организация Объединенных Наций. Также будет работать и вот эта международная армия. То есть будут представители от всех государств, от всех народов. И эти люди ополчатся против Иерусалима. Я полагаю, что никакой Организации Объединенных Наций тогда уже не будет. А вот международная армия будет, и она выступит против Иерусалима, и она захватит Иерусалим. Мы читаем также, что город будет разграблен, дома разрушены, женщины обесчещены или изнасилованы, и половина города уведена в плен. Однако мы читаем, остальной народ не будет истреблен из города. То есть, очевидно, часть людей или половина города пойдет в плен, ну а что касается других людей, то, возможно, они смогут бежать. Я, кстати, не знаю, куда они будут бежать, куда они смогут убежать. Есть предположение, что это будет древний город Петра, это каменный город. Возможно, это будет вторая Масада. Есть люди, есть комментаторы, которые считают как раз, что это будет вторая Масада. И мы с вами помним про Масаду из римской истории. Но Масада ведь тогда не устояла. И сейчас она уж тем более не устоит. Я полагаю, что с уверенностью утверждать здесь ничего нельзя. Тем более, что таких догматичных утверждений нет и в самой Библии, в самом Божьем Слове. Ну а нам с вами лучше быть догматичными только в тех случаях, когда наш догматизм основан именно на Божьем Слове. Итак, это очень печальная новость, открытая нам в Священном Писании. Город Иерусалим будет захвачен, дома будут разрушены, женщины будут обесчещены. Вот три вещи, которые здесь упомянуты.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Но дальше идет добрая, радостная весть. Давайте прочитаем третий стих. «Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани». Вот это, друзья, картина Избавителя, который грядет. Помощь тогда придет не с севера и не с юга, не с запада и не с востока. Помощь придет от Господа, Творца неба и земли. Придет на землю сам Господь Иисус Христос. И Он как раз и придет, чтобы избавить свой народ. И это ведь тоже часть Дня Господня. Сегодня Израиль смотрит в разные стороны, прежде всего на Запад, потому что именно в западных государствах Израиль видит своих главных союзников. Но совершенно очевидно, что в той последней битве избавление придет не от государств земли. Оно придет от царя неба и земли. И тут возникает еще одна мысль, на которую я хотел бы обратить ваше внимание. Это образ Бога как Избавителя. Да, Бог – судья справедливый, судья, который знает, что происходит, судья, который действительно может отмстить, который может действительно воздать, и Он воздает. Он воздает в свое время, Он воздает по своей праведности, потому что Он праведный судья. Он установил закон, но Он также Бог любящий. Он также Бог избавляющий. Это избавление, однако, происходит на основе нашего доверия Богу. Это избавление происходит на основе того, что мы слушаем Бога, что мы слушаемся Бога. Это избавление происходит на основе того, что мы приходим к Богу и отвечаем на Его призыв. Вы помните проблему грехопадения, проблему вот того момента, когда Ева и Адам поверили не Богу, они поверили сатане, они поверили змею. И вот тогда произошло грехопадение, вот тогда началось отступление от Бога. И Бог фактически постоянно говорит одно и то же. «Вернитесь ко мне». Да, ваше состояние очень тяжелое, ваше состояние страшное, но если вы вернетесь ко мне, то я готов принять вас, я готов помиловать вас, я готов очистить вас, если вы вернетесь. Да, Бог судящий, но Он и Бог милостивый. И вот после этой последней осады Иерусалима мы читаем также и о Божьем спасении. Спасении, которое не могло прийти ниоткуда, кроме Бога. Перед нами стихи с 4 по 7. Здесь начинается новая тема. Давайте с вами прочитаем 4 стих 14 главы книги пророка Захарии. «И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицом Иерусалима к востоку, и раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большою долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу». Эта гора, Елеонская гора, действительно находится рядом с Иерусалимом, к востоку от города. Вот это, друзья мои, весьма значимое заявление. И самое главное, что сказано здесь все буквально. Елеонская или Масличная гора – это и есть Елеонская гора, совершенно конкретное географическое название. Иерусалим – это тоже буквально Иерусалим, а не что-то еще. Люди, о которых здесь сказано, это конкретный народ, без всякого иносказания. И здесь описывается важнейшее событие. Когда придет Господь Иисус, ноги Его будут стоять на горе Елеонской. Это все абсолютно буквально. Сегодня Он прославленный Христос. У Него на ногах раны от гвоздей. Однако ведь вознесся Он в небеса именно с Елеонской или Масличной горы. И вернется Он точно так же. Помните, ведь именно это и было открыто ученикам Христовым. При вознесении Иисуса Христа явились два свидетеля, два ангела. Давайте, собственно, прочитаем этот фрагмент. Это Деяния апостолов, 1 глава, с 9 стиха. «Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: „Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо“». Вот как раз это определяющие слова, это определяющие стихи. Ну а в 14 главе книги пророка Захарии говорится уже об исполнении пророчества. И исполнение это произойдет в будущем. Но когда же оно произойдет? Конечно, в день Господень. Тогда, когда израильтяне будут в большой беде. Когда Иерусалим будет в последний раз окружен и захвачен. И вот тогда ноги Господни встанут на Елеонской горе, которая перед Иерусалимом на востоке. И говорится об этом совсем не случайно. Обратите, пожалуйста, внимание, что в Библии то и дело упоминается помощь, которая будет израильтянам с востока. И не случайно столь большое внимание уделяется как раз восточным воротам, которые некоторые называют «золотыми воротами». Хотя я лично считаю, что золотые ворота все-таки будут не в Иерусалиме, а в храме, который будет восстановлен. Но если хотите называть эти ворота золотыми, то, пожалуйста, называйте, у меня возражений нет. Так или иначе, Мессия придет с востока. Об этом говорит и пророк Иезекииль. И подлинная, настоящая помощь Израилю придет не от западных стран. Подлинная помощь придет от Господа. Ну а сейчас нет там никакого исполнения пророчества. Тогда же произойдет следующее. Будет большое землетрясение, и эта гора, гора Елеонская, разделится надвое посредине. Половина ее сдвинется к северу или отойдет к северу, другая половина отойдет к югу. И очевидно также, что город, у которого до сих пор не было выхода к морю, то есть Иерусалим, станет тогда портовым городом. И воды устремятся не только в Средиземное море, но и в Мертвое море также. И все эти топографические изменения приведут к тому, что Иерусалим будет поднят, и город этот будет возвышаться над долиной. Сегодня там нет ничего подобного. Вокруг Иерусалима сейчас находятся горы, некоторые из которых выше самого Иерусалима. Однако подробнее мы с вами будем об этом говорить уже в следующий раз. Кстати, также и завершим наши беседы по книге пророка Захарии. Ну а пока, друзья, всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.